Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. Продолжаем ответы на ваши вопросы. Так, ну теперь огород в мой камень. Тут наш старый слушатель под заголовком Смирнов пишет такое. По-моему, даже Смирнов слегка потерялся, путая интересы России, интересы Путина и его братвы. Во всем блеске он это показал в передаче от 1 апреля про Савченко. Не вижу ничего плохого в том, что, выйдя на свободу, Савченко станет лидером борьбы с путинским поганым режимом. Ватный крен месье Смирнова обозначился уже довольно давно. Я только не могу понять причину этого явления. Ну, тут комментарии та-та-та-та. Вот один еще. Он вроде говорил, что она против России будет, а не против Путина. Хотя я, честно говоря, не помню. Да, причина стоит резкой смены мировоззрения господина Смирнова. Многие бы хотели. Форум покинули малоактивные, стали многие истинные патриоты, революционно настроенные люди, во многом благодаря нынешней позиции господина Смирнова, как я уже не товарищ. Лелею надежду, что это так называемый хитрый ход, и по договоренности с товарищем Красновым все происходит, но уже крайне было вероятно. Ну а форум плавно скатывается, сабаш латентно запутится, чем отвращает от себя, ну и так далее, и так далее. Значит, что я хочу сказать? Во-первых, у нас никаких договоренностей с Сашей на этот счет нет. У нас есть собственные точки зрения, мы их честно высказываем перед вами, так что вы присутствуете при всем, как говорится, в живом эфире, все заранее не согласуется. Вот. Что касается того, чего, так сказать, наш слушатель назвал ватным креном. Ну, я пользуюсь его терминологией и оставляю его на его совести. Понимаете, мы, поскольку об этом возвращаемся к этому неоднократно, я хотел бы все-таки еще раз прояснить максимально ясно свою позицию. Мы в течение практически 15 лет боролись с нынешним кремлевским режимом в своей передаче, говоря о том, в чем его интересы расходятся с национальными интересами России и каким образом, собственно, эти интересы надо было бы отстаивать на самом деле. Вот был основной тренд нашей передачи. И должен сказать, что с какого-то времени, не сразу, но с какого-то времени, произошло, что мы, в общем-то, до части кремлевских мозгов могли достучаться. Не в том смысле, что они нам поверили, там, мы стали для них родными или еще что-то подобное, но, так сказать, капля камень точит, и, видимо, в какой-то момент пришло понимание того, что национальные интересы России действительно разнятся от того, что они делают это, во-первых, а во-вторых, им за это никакой благодарности не будет, и никто их миллиарды на Западе для этого не сохранит, и уж тем более не даст им на них пожировать, о чем мы, собственно, в течение 15 лет пытались и неоднократно им сказать. В результате чего состоялся некий поворот, не радикальный, так сказать, не на 180 градусов, но некий поворот кремлевской позиции, которую не заметить невозможно. То есть, если раньше это была откровенно проамериканская позиция, то есть, в общем, все, что скажут из Вашингтона, вот немедленно исполнить именно в той дозе, в которой есть. Ну, классический пример, это СНВ-3, распиливание ракет «Сатана», там, подводная лодка «Курск», ну и многое другое. Это вы просто посмотрите архив передачи, это увидите. Сейчас ситуация не такая. Я не говорю, что она стопроцентно та, которую мы бы желали. Но она уже двигается другим курсом. И в этом другом курсе есть элементы, против которых вот лично я, например, не возражаю. Вот, скажем, ту же самую военную операцию в Сирии я поддерживаю на 100%. Вот просто если бы президентом был я бы сделал именно так. Что мне после этого, так сказать, плевать в Путина просто потому, что эту операцию провел он? Провел и хорошо. Ну и хорошо, мне меньше работы. Я, конечно, делаю это, так сказать, из условного предположения, если бы президентом был я, который, как вы понимаете, слишком условно. Вот. Но если это, так сказать, ветер дует в ту сторону, в которую я хочу, чтобы плыло судно, почему я, собственно, должен ругать капитана за то, что он именно это движение делает? На мой взгляд, это именно он туда и должен плыть, ну и слава богу. И, так сказать, никакого... Здесь как бы движущим предметом, вот я хочу, чтобы наши слушатели это поняли, и в частности те, кто задает этот вопрос, является не любовь к капитану, который вот вдруг почему-то мне настолько стал нравиться, что куда бы он ни поплыл, так сказать, для меня это просто вот святая вода. А курс, по которому идет судно, вот если этот курс идет в том направлении, которое мне нужен, я буду его одобрять. Если он будет отклониться вправо-влево, я его буду ругать. И яркий тому пример — это та же самая история с Украиной. Вот все то, что мы имеем сейчас на украинскую тему, включая историю Савченко, который только это эпизод, это результат крупнейшей тяжелейшей политической ошибки Путина, который, на мой взгляд, является самой тяжелой из всех тех, которых он совершил. Вот историю с Курском, ладно, новую подводную лодку можно спустить, жалко, так сказать, всех погибших в ней моряков, это понятно. История, так сказать, с распиленными ракет, 15 лет спустя, действительно, уже на место сатаны должна встать другая ракета, там, Сармат. Когда она будет построена, когда сделана? Ну, модернизация какая-то нужна. Невозможно жить на ракете 80-х годов. И это тоже понятно. Понятно, что осознана необходимость ее замены, а не просто выбросы на свалку и, так сказать, нулевого варианта, что вместо нее ничего. Да? Но это все вещи, которые с течением времени оказались поправимы. За 15 лет не разыгралась ядерная война, поэтому смена одного поколения вооружений на другое происходит практически, так сказать, без существенной потери обороноспособности страны. И то, слава богу. Но вот то, что касается Украины, о чем, кстати, я говорил с самого начала, с 2014 года, это крупнейший политический просчет, который очень долго будет намыкаться, очень дорого будет нам стоить. Стоить будет и с идеологической точки зрения, и с политической точки зрения, и с финансовой точки зрения. И речь идет вовсе не о том, что гуманитарная помощь Донбассу будет стоить там столько-то и столько-то, а Крым там до какого-то времени будет убыточным, потом, так сказать, он даст прибыль, там окупится это, не окупится, там, насколько это связано со стратегической возможностью. Это детали. А основное это то, что фактически часть, историческая часть России была превращена отчасти путинским бездействием во врага российского и продолжает, так сказать, двигаться в этом же направлении, являясь отчетливой американской марионеткой. И вот в чем политический просчет. Вот то, что не должен был допустить политический вождь. Он это сделал. И сделал, и более того, углубляется сейчас эта ситуация, поскольку никакого решения ей не дается. В этом деле Савченко – это эпизод. И она не станет лидером борьбы с путинским поганым режимом. Это точно. Она станет ее, будем прямо говорить, интеллектуальные возможности сильно ограничены. Может быть, это и тот элемент, который привлек в ней людей, которые сделали из нее политическую фигуру. Потому что когда возможности ограничены, то начинаешь читать речь по бумажке. А бумажку составит тот другой, который, так сказать, напишет мне именно те слова, которые надо правильно произнести. Она станет лидером борьбы не с путинским режимом, а лидером, скажем так, или одним из действующих лиц в превращении Украины в антироссийское государство. Вот в этой, собственно, борьбе она и нужна. А бороться с путинским режимом хватит еще кому, и вообще, если уж воспитывать для него борцов, то их надо воспитывать внутри России, а не вне ее. Так можно борцов с режимом поселить не только в Вашингтоне, а и на острове Таити, говоря, что они там борются, или будут бороться, или станут лидерами борьбы с режимом. Вот наш хороший знакомый Каспаров, ну вот живет сейчас, так сказать, далеко, где-то между Норвегией и Нью-Йорком, но лидером борьбы с режимом он не является, хотя в какой-то момент он претендовал на эту роль, и, в общем, достаточно обоснованно. Ну, он сам как бы выбрал, так сказать, свой путь, там, исходя из очень многих соображений, я не хочу его за это судить. Кстати, я в целом отношусь к нему позитивно. Вот. Но выбрал, значит, уже не является. Вот. Таким же образом, Савченко, не надо думать, что она и будет этим лидером, не говоря уже о том, что когда она выйдет на свободу, это еще там бабка надвое сказала, на кого ее поменяют, не поменяют, и вообще надо ли ее будет на кого-то менять. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что речь идет не о моих ватных, как вы утверждаете, тех, кто так пишет, да, настроение, о том, какой курс берет правящий режим. И я бы хотел, чтобы этот правящий режим, возможно, ближе приблизился к тому курсу, который прокладываем мы, который мы считаем соответствующим национальным интересам России. Чем ближе он будет, тем меньше работы нам будет делать, тем больше будет та ситуация, легче будет решать те ситуации, которые возникнут после его падения. Пожалуйста, Саша.
Ну, у меня на эту же тему, так как мы, опять же, так сказать, я подтверждаю, мы не договариваемся, кто чего говорит, значит, я это подтверждаю, и у меня другая позиция на этот счет. Я считаю, что путинский клептократический режим, он полностью, я подчеркиваю, полностью противоположен тому, что нужно делать в России. Он противоречит национальным интересам. Другое дело, что для того, для прикрытия, так сказать, своих хищнических интересов, для прикрытия своего поведения, он иногда использует риторику, которая приятна уху патриота. То есть, пользуясь, так сказать, терминологией, которую употребил Валера о курсе корабля, значит, курс корабля у нас идет на рифы, который ведет страну к гибели, к разграблению, раздроблению, подчинению ее, так и диктату других стран и прочему другому. Вот мы идем на эти рифы, но при этом капитан показывает виртуальную карту пассажирам и говорит, что мы плывем правильным направлением. На самом деле, так сказать, мне так представляется, что его поведение, так сказать, подчинено сугубо его интересами, то, что происходит в рубке корабля. А там идет пьянка-гулянка, разврат, Кабаева, так сказать, и прочие дела. И в этой ситуации абсолютно они, как бы, так сказать, никоим образом не заняты ни спасением корабля, ни удержанием правильного курса. Это моя точка зрения, я, так сказать, ее, собственно, отстаиваю в наших передачах. И, так сказать, вот я считаю таким образом. Ну, а Савченко – это эпизод всего этого дела, действительно. Я тоже думаю, что никаким так и борцом с режимом Путина она быть теоретически не может. А более того, она, после того, как ее освободят, не факт, что она большое счастье принесет там, внутри Украины, так сказать, тамошней элите.
Ну, это да, это момент это есть, потому что...
Да, и так... она девушка, так сказать, достаточно безбашенная, ее может принести куда угодно, но... То, что
про безбашенность у меня просто слово с языка снял, я именно его хотел.
Нет, она именно такая, но при всем при этом, так сказать, я глубоко убежден, что то преступление, в котором ее обвиняют, она не совершала. Значит, похитили ее с территории Украины вне закона, и то, что ее надо безоговорочно освободить в ближайшее время, это и отдать обратно украинской стране, вот это для меня тоже не вызывает сомнений. Я абсолютно не очарован ей ни как политическим деятелем, ни как так и человеком, никем. Но то, что ее не надо держать в тюрьме, кстати, не тратить мои деньги на то, чтобы ее держать в этой тюрьме. Это тоже у меня предмет жадности, он тоже присутствует в этом деле. Ее надо отдать украинской стороне, чтобы она там жила и здравствовала.
Ну, это уже дальше предмет веришь, не веришь. Так что нет смысла об этом спорить. Мы, собственно, специально и для этого высказываем. Не специально, а в смысле высказываем поэтому разные точки зрения, чтобы слушатели сами могли понять по аргументации и по тому, что, собственно, стоит в основании этих точек зрения, какая из них лучше.